Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. И с вами и со мной сегодня главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Ну что, 1 июля, первое полугодие и в экономике, и в нашей жизни этого года прошло. И есть цифры, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Владимир Путин говорил о 5% росте ВВП по итогам полугодия. Росстат показывает и недельную инфляцию, как всегда, месячную. И тарифы ЖКХ сегодняшнего дня подрастают, и льготная ипотека сворачивается в том ее виде, в котором она существовала. Вот если так широкими мазками, на ваш взгляд, я просто видел на независимой статью вашего обозревателя, который говорит, что экономика явно перегрета, и, кстати, там еще рост, как это называется, готовых металлических изделий и демонстрирует изрядную динамику. Вот широкими мазками, как ощущает себя российская экономика на сегодня?
Да, ну, действительно, я рекомендую наш подшапочный материал посмотреть сегодня Ольги Соловьёва. Он подробный и поможет понять, да, российская экономика продолжает нагреваться, промышленное производство резко ускоряется. Действительно, но материал, поскольку он разнообразный и опирается на данные не только МЭРТа, но и так называемого центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, и мнения Центрального банка, и вот Решетников заявляет. Решетников, кстати, не считает, что наша экономика перегревается. Он считает, что это стандартная реакция на спрос предложения. То есть предложение увеличивается, и этому предложению нужно дать возможность развиваться. Но в целом, конечно, факторы нашего такого роста – это металлообработка. И эксперты считают, это связано с оборонно-промышленным комплексом. Это добыча полезных ископаемых и наращивание выпуска нефтепродуктов. То есть в этом смысле характерная черта капитализма – неравномерность развития. Она присутствует и здесь. И если эта неравномерность с точки зрения отраслевой структуры экономики значительно, потому что какие-то сегменты растут на 9%, на 12%, а другие стагнируют, то это плохо, потому что когда есть экономический рост, и он при всей неравномерности развития капитализма, потому что всегда какие-то сектора являются драйверами этого роста, но в то же время все отрасли ощущают фазу цикла подъем, тогда это намного лучше, это, можно сказать, здоровая фаза развития. Если же у вас какие-то отрасли стагнируют, либо падают, а какие-то резко идут вверх, и мы подозреваем, что те, кто резко идут вверх, они так или иначе связаны с государственными инвестициями или с государственными закупками, вот, то, конечно, эта несбалансированность плоха. Но самое главное даже не это, а то, что жизнестойкость этих импульсов ограничена ресурсами, которые побудили это развитие. Закончатся госзакупки, закончится отрасль. Всегда надо помнить судьбу советской, он тогда назывался военно-промышленный комплекс, сейчас он называется оборонно-промышленный, а тогда назывался военно-промышленный комплекс. Как только Горбачев и товарищи по Политбюро поняли, что производить очередную 1000 танков в условиях разрядки напряженности бессмысленно, и надо отказаться от этого, по всей цепочке заказов военно-промышленного комплекса пошли сигналы, что они больше не нужны. Начали закрываться заводы, появился разговор о конверсии. Всем думалось, что человек, который производит танк, легко произведет любую инертную продукцию. Выяснилось, что это не так. Ничего производить, кроме самых простых сковородок, не могли. Вот. И самое главное – люди. Ведь вот эти заказы – это же взятые обязательства перед большим количеством занятых А ты не в состоянии поддерживать эти заказы. Люди привыкли хорошо жить, они взяли кредиты какие-то, они размечтались. Вот. И поэтому наступает разочарование. Собственно, как получилось потом, разочарование. То есть свобода не смогла заместить разочарование от фиксированного дохода. Вот. И все последующие события вот именно и проходили на таком фоне. Поэтому я бы власти, ну, если они, скорее всего, не заинтересованы ни в каких наших сигналах, но я бы все-таки сказал, если бы передо мной сидели не вы, а представитель власти, думайте о том, как вы будете в долгосрочном плане обеспечивать те доходы, которые вы сегодня начали давать людям, исходя из какой-то конъюнктуры, из каких-то соображений, которые не носят долгосрочного характера. Если же вам кажется, что это не конъюнктура, а долгосрочный характер, тогда вы должны понять, откуда вы возьмете ресурсы в целом, потому что выдержит ли экономика такой уровень государственных расходов на то, что не будет иметь обратной связи. Поэтому да, действительно, тема такая есть. Еще раз подчеркиваю, единственный министр экономики Решетников Максим говорит, что никакого перегрева нет, а перегрев – это любимая тема Центрального банка. И Герман Греф говорил, что 84% загружены мощности, а это уже на грани. И это сложная тема, потому что мы с вами неоднократно говорили, перегрев экономики, как только высшие чиновники финансового блока начинают произносить, это значит, что они готовят экономику и публику к тому, что поднимут учетную ставку. То есть ключевая ставка ЦБ будет поднята, предположим, до 18% на июльском заседании. Вот если она будет поднята до 18%, то вы представляете, какая должна быть доходность вашего бизнеса, какой бы он ни был, от киоска, который вы начнете, до какого-то производства вы задумали, до ресторана, какая должна быть доходность, чтобы погасить кредит в 18%, но он будет больше, потому что это ставка Центрального банка, коммерческие банки тоже должны иметь что-то сверху, ну, будет 20%. И, конечно, это очень вопрос такой, конечно, если у тебя деньги будут очень дорогие и никто не будет брать на развитие, то, конечно, может быть, цена и упадет в этом секторе. Но тогда надо опять возвращаться к знаменитой формуле: мертвые не потеют. Если вся наша экономика будет мертвой, то, конечно, инфляция будет около нуля. И поэтому здесь нужно, вот мне кажется, для анализа на будущее, в том числе и для тех, кто принимает политические решения, четко делить здоровье экономики между теми сферами, где велика роль государства и конъюнктуры, и государственные расходы, и государственные закупки в той или иной форме составляют главный двигатель этого развития, и всем остальным морем экономики, частным преимущественно морем, которое должно жить, отталкиваясь от спроса населения, и где-то брать деньги, а в данном случае они дорогие, для вот этого развития. При этом нас бизнес в данном случае интересует и как сфера, где формируются и сохраняются рабочие места. Это очень важно. Если есть рабочие места, значит, есть доходы. Вот так и потребление. Собственно, если не будет бизнеса, если не будет рабочих мест, если не будет доходов, кто будет это все потреблять? Поэтому вот в этой полемике, я так понимаю, в начале следующей недели в Петербурге будет банковский форум, и я видел, там на одну панель пригласили и Эльвиру Набиуллину, и Андрея Костина, это ВТБ, и Германа Грефа, это Сбербанк, и Верхошинский, Альфа-банк. И им на эту панель, я так понимаю, центральная панель форума, подсаживает Олега Дерипаска. То есть, вероятно, он будет один отдуваться за производителей России. на фоне этих весьма успешных финансистов, у кого с прибылями все хорошо. Поэтому будет интересно посмотреть за дискуссию, какой тип аргументов будет использоваться. И я доволен, что именно Олега Дерипаску пригласили, поскольку структура его интересов в нашей экономике такова, что он имеет представление о состоянии дел в самых разнообразных отраслях, в котором он имел отношение или имеет отношение, в зависимости от санкционного статуса его приближенности. Вот. Но в целом его представление о том, где берут деньги строители, где берут деньги девелоперы, где берут деньги аграрии, где берут деньги на развитие, я не знаю, страховщики, банкиры мелкого уровня, экспортная отрасль, как переориентироваться. Но вот это очень важный элемент. Другим моментом, вот если отвечать на ваш вопрос, который я бы хотел обратить внимание, потому что мне тоже стало известно на этой неделе, мне из бизнес-объединений прислали вот такое письмо, которое направили на предупреждение нашему бизнесу из министерства о том, что настоящим информируем о введении Китайской Народной Республики с 1 июля, то есть сегодняшнего дня, 2024 года, ограничений на экспорт отдельных категорий товаров, которые могут относиться к товарам двойного назначения, товары, технологии и программное обеспечение для производства аэрокосмического оборудования, газотурбинных установок, материалов для производства защитного снаряжения. Учитывая риски возникновения осложнений при доставке отдельных категорий востребованных китайских товаров в Российскую Федерацию и вытекающих из этого сбоев в производственных процессах, направляем развернутую информацию по данному вопросу для информирования участников. И дается такая большая справка, в которой рассказывается, по каким направлениям китайцы, а это совместное решение управления Министерства коммерции, Главного таможенного управления и Главного управления развития вооружений и военной техники Центрального военного совета КНР от 30 мая этого года, вот, о том, что они вводят новые требования. Ты не сможешь вывести из Китая, очень скоро не получив специальной лицензии, товары по категориям. Первый раздел – оборудование, программное обеспечение и технологии, предназначенные для производства конструктивных элементов и двигателей авиационно-космического назначения. И тут все разбито на подгруппы. Элементы конструкции воздушных судов, космических аппаратов, авиационные аэрокосмические двигатели, узлы, детали, конструктивно предназначенные для элементов конструкции воздушных судов. Второй раздел – оборудование программного обеспечения газотурбинных двигателей и технологий газотурбинных установок. И также подробно со всеми кодами внешнеэкономической деятельности расписываются все позиции. И я так понимаю, следующее – оборудование программного обеспечения и технологии, предназначенные для иллюминаторов, шлема, скафандра даже, материалы – и изделия, связанные со сверхмолекулярным полиэтиленовым волокном высокой плотности. В общем, это огромная справка, которой я вот ознакомился. С моей точки зрения, это однозначный сигнал, который Китайская Народная Республика и ее руководители, потому что Центральный военный совет – это главный орган вообще выше всего, что есть в Китае. Его, по-моему, возглавляет лично председатель Си. Так вот, не только нашим всем правильно сделали, что разослали, чтобы не было неожиданности, что вы заказали какие-то там машинокомплекты, какие-то узлы, и они к вам вдруг не пойдут. Просто потому, что меняется механизм. Вы должны будете подавать чиновникам документы, обосновывать. И обосновывать что? Что они не будут использованы, допустим, для военных целей, то есть товары двойного назначения. И это сигнал Западу, в частности, Джанет Йеллен, министр финансов США, которая довольно плотно добивалась от Китая практических реальных действий по торможению возможности Российской Федерации обеспечить свою оборонную отрасль необходимым оружием. И вот, мне кажется, это сигнал и в Вашингтон, и в западные столицы о том, что, смотрите, все поменялось. А теперь, когда наши будут подавать, там такая же бюрократия будет смотреть, а могут или не могут эти узлы, эти детали и технологии для скафандров используются для военных целей, не военных, а что это за узлы летательных аппаратов, а что это под летательными аппаратами же широко понимается, дрон же это тоже летательный аппарат, правда же? Вот поэтому я вот считаю, что вот этот вот документ, который я получил, который я прочитал, и с сегодняшнего дня наступила эта новая реальность, это новая реальность. Плюс до меня доходят слухи. Я их не перепроверял, но как слух вполне, в общем, такого уровня, что я бы даже мог позволить себе его рассказать нашим зрителям. Это то, что когда радостно конвертировали доллары и евро и другие иностранные валюты в юани, с тем, чтобы спасти какие-то активы, быстро разместить резервы в юань, и радовались об этом. Конечно, мы тогда тоже говорили, что никогда нельзя радоваться тому, что ты вместо одних выбираешь себе других, которые точно так же произвольно, в силу каких-то обстоятельств, могут повести себя не так, как ты ожидаешь. Так вот, якобы один банк хотел, чтобы ему из средств, которые у нас там есть, центральный банк мог выдать кредит, там, миллиард или 2 миллиарда долларов для того, чтобы он обслуживал наших бизнесменов, ну, которых очень много сейчас в Китае, все же шустрят. Вот. И вдруг центральный банк Китая говорит, что нет, вы не можете пользоваться этими деньгами, потому что эти деньги находятся на инвестиционном счете. А инвестиционный счет не имеет никакого отношения к вашему желанию финансировать потребителей. А инвестиционный счет – это совсем другой механизм. Это китайское руководство должно принимать решения, инвестиции, в какую отрасль. Вот давайте вкладывайте в инвестиции в провинции Гуанчжоу. Если мы ваш проект одобрим, то это хорошо. Если это так, я думаю, что я вот на этом банковском форуме смогу поговорить и уточнить эту информацию, хотя мне кажется, что это так, тогда это новая реальность. Тогда, значит, и наши денежки, которые мы думали, что мы вложили в юане, также являются условно нашими, потому что не можешь их использовать по своему усмотрению, а усмотрение сейчас финансово поддержать наших бизнесменов, которые занимаются импортом или экспортом в Китай. Вот. Так что вот эти вот обстоятельства на фоне вот этих дискуссий, у нас перегрета экономика и что мы будем делать, на фоне асимметричного неравномерного развития ряда отраслей, которые так или иначе связаны больше с государством, вот эти действия китайского руководства необходимо принять во внимание, поскольку они тоже будут в значительной степени формировать не столь отдаленное будущее.
Я бы хотел уточнить, вкупе с проблемами в расчетах, о которых вы сказали, с этими инвестиционными счетами, с содержанием и номенклатурой того письма, которое вы озвучили, то есть мы можем сказать, что в целом вот этот вот китайский хаб для российской экономики закрывается. Или на потребительском секторе это отразится с некоторым отдалением во времени. Понятно, что проблемы бизнеса придут и в сферу импорта китайских автомобилей или чего-то такого, но тем не менее. И в какой перспективе временной этих последствий для обывателя на земле ждать?
Нет, послушайте, раз настоящим информируем о введении Китайской Народной Республики с 1 июля, то есть вот сейчас, с сегодняшнего дня, ограничений на экспорт отдельных категорий товаров, то это отразится непосредственно. Я говорю, что если блокируют отгрузку каких-то машинокомплектов для сборки в России до какого-то времени, я не знаю, может, там 15 июля очередной пленум ЦК, очень важный, ожидается в Китае. Этот пленум будет посвящен новой экономической реальности, в которой находится Китайская Народная Республика. И я ожидаю, что председатель Си даст новые установки. Может быть, там мы услышим установку, потому что сегодня вот наша газета, даже мы в анонс вынесли, Си настаивает на мирном существовании, мирное сосуществование, как ключевая концепция. Ее в 1954 году китайцы выдвинули, и это была очень влиятельная концепция. На ее основе было создано движение неприсоединения. Вот. Потом Хрущев повторил в конце 50-х, что мы тоже можем от неизбежности войны перейти к мирному существованию. А Китай сейчас настаивает, что это чуть ли не главный принцип его деятельности внешнеполитической. И он хочет репозиционироваться в мире через призму вот этих тезисов, которые ввел впервые, это премьер у них Госсе, это был Чжоу Энлай, известный такой второй после Мао Цзэдуна человек. Так вот, что это за принципы? Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета – это первый принцип. Ненападение – второй. Невмешательство во внутренние дела – третье. Равенство и взаимная выгода – это четвертое. И мирное сосуществование – это пятое. Вот это… Вот видите, Си уже не первый раз, мы с вами говорили месяца 2-3 назад, я помню, мониторинг делал, он уже выступал и обозначал. Вот если мы посмотрим на вот эти вещи, внешнеполитическая доктрина, мирное существование, неагрессивное поведение, уважение территориальной целостности и суверенитета стран. И если вот экономически он обозначит интересы Китая, что они должны развиваться вместе со всем миром, а это будет означать вместе с Соединенными Штатами Америки, Европой. Сейчас премьер Китая завершил поездку, там Австралия, он сделал заявление, Новая Зеландия. До этого он встречался с тремя премьерами, Южная Корея, Япония. Мне кажется, вот после 15-16, когда итоги этого пленума будут подведены, вот ровно через 2 недели нам будет чуть легче уже понимать, более обоснованный ответ на ваш вопрос. Надо ли понимать, что Китай перестает быть той мамкой, к выме которой Россия могла прильнуть и спокойно жить в условиях конфликта с Западом. Или эта мамка свое вымя от нас убирает и говорит, что нет, это вымя для других целей. Вот, а вы ищете себе другое вымя. Вот, поэтому посмотрим. Но я
думаю... Ну, видимо, уже сейчас можно говорить, что китайцы на уровне этого сообщения, да, этого информирования и решения переводят стрелки на то, что, ну вот, у нас концепция такая, а вы свои развязки геополитически решайте там, где у вас возникли проблемы, в связи с чем мы должны выкатывать вам эти условия. Я правильно понимаю, что они... мотивируют таким образом Москву к тому, чтобы так или иначе договариваться по поводу и санкционного режима, и тех конфликтов, в которых Россия участвует, и так дальше, и так дальше.
Сложно понять, чему они мотивируют. У них же манера мотивировать. Ты никогда от них не добьешься прямого. Ну вот, по крайней мере... Я так понимаю, на уровне контактов с Путиным Си никогда ему напрямую ничего не говорит. Он просто декларирует свои эти принципы, а ты должен, брать что-то в голову себе или нет. Вот. Но наши не дураки, они тоже понимают. Тот визит нашей делегации тоже показал и уровень, ничего, фактически ничего не подписали такого. Вот. Я думаю, что Китай будет настаивать на своей, он не будет резко рвать, он будет создавать вот эти условия. Наши уже выработали чиновники, высшие руководители страны выработали такую, знаете, позицию всепонимания. Мы понимаем, что мир непрост, что все живут в условиях ограничений. Когда задаешь им вопросы вот там, по ограничению экспорта или реэкспорта из Казахстана, там, из каких-то стран, говорят, ну, мы же понимаем, что все страны живут в рамках своих реальных ограничений, давления, и Западная Европа, и Америка давит на страны Центральной Азии. Мы это понимаем. Вот, на Китай тоже давят, все должны жить. Ну, вот как-то будем находить, потому что нас связывает нечто другое. Но связывает нечто другое. А вот сейчас можно сказать, что тот мир, который рисовался как однозначно, многие обрадуются, что мы вступили в конфликт с Западом, и они как-то от этого будут выигрывать в связях с нами, он, мне кажется, пока полного подтверждения не находит. Мир сложный. Когда беседуешь с руководителями или ну, высшими людьми в странах третьего мира, понимаешь, что у них очень много текущих проблем. Все-таки, как ни крути, демократия, как бы к ней плохо ни относились, все равно является реальностью формирования и смены элит в большей части стран мира. А это означает, что раз в какой-то период, раз в 4 года, или 5, или 6, или, может, даже 7, все равно надо приходить на избирательный участок, и все равно нужно до того, как тебя избрали, обещать что-то людям, потому что иначе тебя не выберут. А через какой-то период нужно отчитываться, что ты выполнил. И вот все равно все руководители живут под гнетом обязательств сокращения бедности. Мировой банк продолжает публиковать статистику, сколько семей в мире или людей, граждан, живут меньше, чем на $1 в день, сколько меньше, чем на 2. Это устойчивая статистика. Крайняя бедность – это меньше, чем на $1 в день, $30 в месяц. Бедность – это $2, вот повышение вот этого. Когда люди умножают количество людей в семье, то руководители стран или министры такие ключевые говорят, слушай, мне нужно в ближайшие 4 года вытащить из бедности 16 миллионов семей. 16 на 5 умножить, это будет 80 миллионов человек. Это реальные вещи. Тут некогда думать, там, знаешь, о какой-то конфронтации и какой-то глобальной справедливости север юг, неоколониализм. Им надо брать деньги, им нужно создавать рабочие места, им нужно внедрять какие-то технологии, им нужно повышать уровень здравоохранения, чтобы люди не умирали от бедности, не были инвалидами. Им нужно повышать уровень образования. Это все надо в повседневной работе. Поэтому я не вижу такого, ну, какого-то запроса на антиколониализм в тех терминах, в которых сама концепция неоколониализма и антинеоколониализма формировалась, я в мире не вижу. Могут отдельные быть отморозки, которые пришли к власти в результате военного переворота, кстати, в Африке. Там по 3 переворота за 2 года совершается. И, конечно, там кто-то может заявлять, я против колониализма, но ты-то сам, твоя легитимность в результате государственного переворота. А я вот люблю статистику на сайтах, которые актуальны, да, и вот на этой неделе очень много было интересной такой статистики на 24-й год. Количество лиц, пользующихся интернетом в проценте от населения. На первом месте Северная Корея – 0%. На втором – Сомали – 2%. На третьем – Южный Судан – 7%. Конго – 9%. Уганда – 10%. Эфиопия – 17%. Афганистан – 18%. И вот так мы идем. Россия, кстати, 90%, Соединенные Штаты Америки 92%, Канада 93%, Финляндия 93%. Так вот, Представьте, что такое страна, в которой 0% населения пользуется интернетом? Вот Северная Корея. Вот представьте себе тип людей, которые уже сформированы нашим информационным обществом.
Но туда вот детей
Северная Корея, для, если для у вас... Да-да-да, вот я просто говорю, но это другие люди. Вот как ни крути, да, антропометрически они такие же. А с точки зрения, я же помню время, когда ты информацию должен был уживать вот из энциклопедических. Если ты хочешь что-то узнать, перепроверить, должен найти энциклопедию, взять, открыть. Может, я столько книг накупил, потому что я не знал, что интернет появится, и я должен буду обладать каким-то словарно-справочным аппаратом. А тут, представляете, 0% населения. Это же так. С одной стороны, нет интернета, у них нет децентрализованного способа получения информации. С другой стороны, эти замечательные люди, я так понимаю, у них очень высокая монополия на информационное обслуживание со стороны государства. Значит, у них нет альтернативных источников информации. И неужели вот это идеал развития человечества? Неужели за этим будущее? Неужели вот эти страны, которые перечислены, с которыми мы говорим, что вот наше будущее, они могут чего-то дать нам? Такого в нашу пользу, в конце концов, если рассматривать как благотворительность, что каждый их приезд сюда, это мы даем им деньги, мы платим за их билеты, за их пребывание, ну, в пропагандистских целях это можно. Но опять-таки, смотрите, сколько это стоит, чего они могут дать нам? Вот какая польза у нас все-таки государство, чтобы потом не говорили, что нас там обманули, надули, подвели, воспользовались. Это мы все время слышим. Мы там Польше что-то отдали, а он Польше как ведет себя. Мы там этим подарили после войны, а они так ведутся. Надо же, ну, процедура принятия решения, она должна базироваться на реалистическом сценарии. Прежде всего для себя. Я это делаю, и на что я рассчитываю? Если это просто шум создать в глазах населения, что с нами там десятки стран мира, или, как говорят сейчас, большинство, мировое большинство, говорят. Ну да, мировое большинство, он от 0 до 7...
Большая половина человечества.
Да-да, от 0 до 7% пользования интернетом. Это нормально. Вот. Но даже то мировое большинство, китайцы... Почему китайцы из мирового большинства, они вводят какой-то технологический контроль, чтобы не было двойного назначения? Значит, они хоть и к большинству относятся, но чего-то они считают неправильным отправлять, что ли, в Россию. А если мы посмотрим на Индию, да, сейчас приедет через неделю их премьер-министр, будет что-то там подписано, но там очень много проблем у нас и с Индией, и у Индии своя стратегия, и у Индии там антикитайские настроения большие, и сближение что-то не намечается, и Индия участвует в военных партнерствах не только с Соединенными Штатами Америки, но и с азиатскими странами, которые... Все, по-моему, записаны в число недружеских нам государств. Индия дружеская, а дружит и партнерствует в морских учениях, скажем, с недружескими государствами. Если игнорировать этот факт, ну просто давайте не будем обращать внимание, то на что надо обращать внимание, если не на это надо обращать внимание. В общем, я как бы суммируя вот этот блок нашего разговора, хочу сказать, что реалистических сценариев, которые заявлялись в последние там, 2-2,5 года, как будет развиваться Россия в мире после того, как Запад откажется от сотрудничества с нами, я пока не вижу. Для меня ясно одно. Вот с экономической точки зрения для меня ясно одно, и, пожалуй, наверное, можно об этом сказать, что уровень конфликта и конфронтации России со всем развитым миром заставляет нас пересмотреть концепцию того, что является рациональной структурой экономики России. Скорее всего, структура экономики должна быть избыточной. Мы должны иметь избыточное количество, в том числе и не самых эффективных отраслей, потому что в условиях конфронтации рассчитывать на то, что мировой рынок компенсирует провал собственного производства, будь то это, я не знаю, тормозная педаль из Китая или из Турции, на которую введут ограничения, поскольку эта педаль может быть и на военной машине использована. Это же легко, да? Значит, автоотрасль, я думаю, в расширенном объеме будет попадать под санкционное давление, даже из тех стран, которые к глобальному югу имеют отношение. Так вот, эту педаль мы не можем произвести, предположим, или стеклоподъемник, потому что нам не нужно было. Мы легко закупали это в Таиланде или в Китае, или в Турции. А сейчас надо будет самим производить. А производительность будет низкая, а технология будет низкая. Вот эта избыточная структура производственных мощностей нужна будет России в условиях такой конфронтации для того, чтобы ну, просто не остановились, я не знаю, лифты, чтобы не остановилось что-то. А это, в свою очередь, говорит о том, что тогда модель развития будет нуждаться в том, чтобы деньги на создание вот этих не самых эффективных, но необходимых избыточных предприятий государство выдавало. Поэтому, я думаю, будет пересмотрен и концепция государственного управления экономикой.
А ресурсы вот такого экономического, ну, рыночного, не гулаговского, для того, чтобы создать эти избыточные мощности, пусть даже пересмотрев, да, вот эту структуру, о которой вы говорите, его достаточно?
Мы видим, что кадров не хватает. Это один из факторов повышения цен и инфляции. Да? То есть мы обучались, там, я обучался экономике, все книги перед нашим эфиром. Вчера читал учебник Липси, который мне подарили на кафедре в Пенсильванском университете, когда я уже после того, как я там учился и работал, приехал, и мне от кафедры подарили учебник Economics Липси. Он считался такой для магистров очень хороший. Я думаю, господи, прошло там 30, 35 лет, 36 лет, как я впервые его прочитал. Что изменилось? Вот, и там ничего не изменилось. Существуют определенные факторы, которые ты должен вложить в дело, чтобы у тебя получился какой-то продукт. К этим факторам традиционно относились рабочая сила, земля, пока была сельскоаграрная экономика, да, цена капитала, сколько стоят деньги. Цена, значит, если рабочая сила у тебя, потом появились станки, оборудование, потом появились технологии, потом появилась инновация, потом появились институциональные условия, которые стимулируют тебя, их трудно измерить, но если у тебя нет коррупции, если у тебя нет плохого правоприменения, если у тебя есть доступ к инновациям и инвестициям, если государство поддерживает конкурентность на каждом рынке, начиная от рынка в буквальном смысле в маленьком городке, да, что там не монополия каких-то ребят, которые старушек говорят, будешь продавать по 10 копеек, а не по 8, как хотела. Да? Вот. И вот если мы все вот эти факторы производства посмотрим в экономику, если все они высокие, ну, условно говоря, рабочая сила сейчас, все говорят, не хватает, поэтому она избыточно дорогая. Значит, у тебя фактор производства, если ты хочешь что-то начать делать, да, вот этот фактор будет дорогой. Ты идешь в банк, тебе говорят, вы знаете, у нас перегретая экономика, поэтому ставка будет для вас там 20%. Ты берешь дорогие деньги, 20%. Тебе говорят, у тебя налоги, мы будем высокие с тебя брать, потому что ты что-то разжирел, и вообще ты предприниматель. Хорошо. У меня более высокая налоговая нагрузка. Цены на станки, оборудование растут, поскольку курс рубля, то все это уже даже не 60, какой была, даже какой бы он ни был сейчас, 80-90, все равно это намного дороже. Представить себе, исходя из разумной экономической теории, что если каждый до единого фактор производства, я уж не говорю про фактор управления, современные управленцы дорого стоят, но это мы, допустим, отнесем к рабочей силе традиционно, хотя управление всеми этими факторами производства – это отдельная статья менеджмента, потому что ты предлагаешь именно управленческие решения, а это отдельный фактор производства наряду там, с информационными технологиями. Почему у тебя на выходе должно быть все дешево? каждый до единого фактор более дорогой и с нарастающей тенденцией более дорогой. Ты их все вместе совместил, и что, у тебя там получится что ли дешевле? Так не бывает. Это противоречит макроэкономической теории. И если происходит отказ от основных базовых вещей макроэкономической теории, которая изложена во всех солидных, от Самуэльсона, Нордхауса, ну вот я цитирую Липси, там МакКоннелл, кто там известный в нашей стране, Фишер. Вот. Я не могу понять. Задача правительства – удешевлять факторы производства, чтобы было предложение рабочей силы, а мы сейчас слышим, что Бастрыкин периодически говорит председатель Следственного комитета, что там есть в правительстве люди, которые считают, что нам нужны мигранты как рабочая сила. Я с этим, говорит, не согласен, но это так, это сложный другой вопрос. Но, тем не менее, это же, когда кто-то в правительстве говорит, нам нужны мигранты как рабочая сила, трудовая миграция, то это направлено на одно – удешевить один из факторов производства. А им отвечают: вы удешевляете фактор производства, а они окажутся террористами. Нафиг нам такой дешевый фактор производства, мы дороже потратимся. Поэтому, но противопоставлять эти вещи нельзя, потому что это, ну, как, это же не значит, что каждый судовой иммигрант, который нужен для того, чтобы экономика функционировала, он террорист. Вы решаете другими способами эти вопросы, а не тотальным запретом. Капитал дорог и будет дорогим. Судя по всему, инфляция очень высокая, кстати, да, инфляция высокая, и сейчас подрастает вот в последние недели, кажется, каждый недельный показатель
0,22, я видел,
да, растет. 52 недели умножаем на 0,22, даже если тренд сохраняется, у нас получается намного выше тех показателей, которые есть. Поэтому, друзья мои, мы от всей этой многомудрой чуши переходит к тому, что надо готовиться к тому, что легче и лучше не будет, но до тех пор, пока мы живем, мы должны искать способы вот этого выживания. Мы должны воздействовать на тех, кто принимает решения, чтобы даже в этих условиях ограниченных ресурсов происходил хоть какой-то обмен мнениями, чтобы плохую ситуацию не превращать в очень плохую из-за того, что люди не видят, какие решения нужно принимать. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы то хорошее, что есть в экономике, понимать природу этого хорошего. Не абсолютизировать природу этого хорошего. Видеть фрагментарность этих хороших источников общей картины роста. Что иметь абсолютно четкий фокус на региональные особенности, не только отраслевые особенности, не только по размеру бизнеса, очень крупный, монополистический, средний, мелкий, но и иметь фокус, нацеленный на регионы. А что там происходит на севере, я не знаю, Саратовской области или там Волгоградской области? Вот там люди как живут? Что у них является? Как там создаются рабочие места? Какой там доход? Какие перспективы и развития, и потребления? Какие перспективы у детей, которые там родились, получать хорошее образование и потом хорошие рабочие места? Потому что какой смысл иметь такую страну, огромную в территориальном смысле, от Калининграда до Владивостока, если в фокусе держать только макропоказатели? Вот у нас экономика растет там на 5,4%, промышленность на 5,4% растет. Хорошо. А где? Если бы у нас было город, государство-город, как Сингапур, тогда бы этот показатель устраивал. Ну, в Сингапуре рост экономики 6%, хорошо. И страна, и город описываются. Если бы у нас был страна-город, это хорошо. Но поскольку страна огромная, то вот этот региональный аспект развития, территориальный, декомпозиция всех показателей, мне кажется, очень важной.
Константин Владимирович, наверное, мы должны наших зрителей предупредить, что вот этой возможности каким-то образом воздействовать на принимающих решения в ближайшие недели, видимо, будет меньше, потому что у вас каникулы небольшие, да, летние.
Не, не каникулы, я по поездке у меня, поэтому я думаю, что мы на ближайшие 2-3 месяца расстанемся, но если я буду, вдруг в понедельник я буду видеть, что я буду в Москве, и я буду связываться с продюсером, но так я планирую, что я не увижу вас ни в июле, ни в августе, ни даже в сентябре, по-моему, мы куда-то уезжаем.
Это важно, значит, что мы с вами не итоги этого банковского форума, не итоги пленума китайского, не итоги заседания ЦБ, где решение по вот этому фактору денег будет приниматься. А мне интересен, в принципе, сам механизм, который мог бы вот соотнести растущую, сильно растущую инфляцию и очевидное желание, да, политику Центробанка повысить эту ставку. Вот вы говорите до 18, разные цифры. А вот, ну, а какой ресурс, как это можно сделать политически, если финансовый вопрос решает один человек, да, и...
Ну, тут в данном случае, ну, кажется, тут другой. Тут же вопрос в том, что, предположим, Эльвира Набиуллина считает, что очень высокая ставка позволит добиться целевого показателя инфляции 4%. Очень хорошо. Она уважаемый человек, очень много лет на своем посту. Как говорит, давайте посмотрим, какова тенденция. Вот давайте посмотрим последние годы. У вас учетная ставка, ну, ключевая ставка, они называют его, Центрального банка, вот она вот так шла, росла, но точно так же шла и инфляция. То есть с формальной точки зрения никакой связи между ростом ключевой ставки Центрального банка и фактической инфляцией, которая в нашей экономике наблюдается в последние годы, там, 3-4, нет. Вопрос. Вот мы видим, что нет, ставка очень высокая, 16%, а инфляция там, я не знаю, 8-10% и 4%. Почему надо верить, что если мы сделаем инфляцию, ключевую ставку там, 18% или 20%, инфляция у нас упадет? Это призыв подумать, а фактор этой инфляции, я же вам перечислил фактор инфляции, дефицит рабочей силы. Значит, факторы производства, мы видим, капитал дорогой, рабочая сила дорогая, земля дорогая, налоги очень высокие, инфляция уже высокая, она закладывается во все транзакции в экономике, в момент заключения сделок ты должен думать, а что будет через год? Я расстаюсь со своими деньгами через год, я хочу получить не меньше, чем инфляция, а желательно еще какой-то прирост. То есть в этом смысле, ну как бы, нам говорят, давайте мы не будем вот эту ерунду, все остальное, инфляция издержек, внешнеэкономические факторы, в частности, ослабление рубля и цена импорта, давайте мы не будем это рассматривать. Почему мы не будем рассматривать? Ну, неинтересно, давайте будем только одно. Мы отвечаем, и мы будем повышать ставку. Вот, мне кажется, здесь корень, что в стране отсутствует серьезный содержательный разговор на научном уровне, не на пропагандистско-идеологическом, о том, какие методы борьбы с инфляцией, при том, что мы не должны угробить производство, занятость и доходы населения, при том, что мы не должны иметь асимметричные и резко несбалансированные вспышки экономического роста в отраслях, связанных с государством, связанные с оборонно-промышленным комплексом, либо обслуживающим оборонно-промышленный комплекс, либо как добыча минеральных полезных ископаемых или там увеличение производства нефтепродуктов, потому что это все-таки очень специфические отрасли. Вот этот разговор требуется. Вот вообще что делать? Конечно, Эльвира Набиуллина очень влиятельный человек. Конечно, она отвечает за то, чтобы рубль не стал стоить, там, я не знаю, тысячу рублей за доллар, тогда будет разлетиться все к черту, да, а ей не хочется, чтобы инфляция была там 1000%. И она удерживает этого. Но как вы сделаете экономику избыточных производственных мощностей, что с точки зрения оптимизация экономики нерациональна, а с точки зрения геополитических вызовов единственная необходимость. Если у вас не будет узлов для самолетов, которые вы сами научитесь производить, ваши самолеты никуда не полетят. К этому надо быть просто готовым. И мы в такой гигантской стране мы перестанем летать, если наших самолетов не будет, если западные самолеты все сейчас поизносятся, так или иначе, то он туда не взлетит, в Анталию, то он из Анталии не взлетит, поскольку у него что-то там не работает. Через 2-3 года весь тот парк, который не обеспечивался ритмично регламентными работами со всеми запчастями, которые были от Airbus и Boeing, он станет опасным. И вот что мы будем делать? Значит, нам нужна своя авиация со всей способностью производить. Вот вопросы, которые надо решать, ну, как бы с моей точки зрения, для того, чтобы у нас какой-то горизонт будущего. Как это делать? Кто это должен делать? Как готовить эти кадры? Кто способен на то, чтобы все это дело организовать? Ну, это вот ключевые вопросы, мне кажется. Вот, помните, мы когда-то говорили, организационный капитал является очень важной компонентой нормального развития. Он именно организационный капитал, не финансовый капитал, не капитальный капитал, там ничего. А это вот как вы в состоянии все это дело организовать? Вы купили эту линию, а кто ее в вашем колхозе подключит, чтобы эта линия начала повышать вашу производительность труда, упаковывать, отправлять на рынок, сортировать и все? Это требуется другое. Как обслуживать эти станки и оборудование? Это сюда же входит. Да? Где материалы для обслуживания всего вот этого? Где специалисты-наладчики? Это огромная техноструктура производства. Скорее всего, вот если Китай сейчас начнет жестко исполнять с сегодняшнего дня свои распоряжения трех ключевых органов по контролю за экспортом в Россию под давлением Запада, а может под своим собственным, может это противоречит, может быть, их концепции мирного существования. Вот. Поэтому я думаю, что мы стоим вот еще раз говорю, мы расстаемся на лето как бы с людьми, да, я не паникую, ничего, потому что я не молодой человек, и я знаю многое, что позволяет мне сохранять как бы, баланс и необходимый оптимизм не только для меня, но и для моих близких и родных. Мы давно пересмотрели все прогнозные показатели. Мы провели семейное совещание 3 месяца назад, все родственники, дети, внуки, способные принимать решения, и все оценили, какие параметры в жизни нужно изменить, а их просто никогда не будет. Когда человек уже знает, чего у него не будет, у него совершенно другой уровень готовности к этому, да, и совершенно другой уровень как бы способности противостоять и негативным новостям, и негативным реальностям. Жизнь. Вчерашней жизни больше нет. Все, на все новая цена, и все эти практики нужно скорректировать под реальность. Но то, что реальность вот в такие моменты в значительной степени альтернативна, вот может пойти в эту сторону, если не будет сделано такие-такие шаги, а может пойти в это. Это мне точно известно, и, по крайней мере, из изучения экономической и политической истории мира. Потому что чуть-чуть только кажется, что все предопределено. Нет, не все предопределено. Вот воздержись от этого, и пошло бы немножко по-другому. Или наоборот, сделаю усилия здесь и пойдет по-другому. Вот. Но это уже...
Это уже вопрос личных решений, готовности, да, быть оптимистом, оставаться оптимистом. Обращаю внимание наших зрителей и слушателей вот, об управленческих решениях. На сайте «Дилетанта» появилась книга Алексея Бархатова «Феликс Дзержинский и романах «Революция». Она называется. Это документальный роман об эпохе, о человеке, о политике. Я... книгам, которые вы порекомендуете чуть позднее, вернусь, у нас остается 6 минут. Коротко хотел бы все-таки спросить, это важная, мне кажется, тема. В четверг состоялись эти американские дебаты, и очень много позиций по ним было озвучено. В целом, я и смотрел статьи на независимые. Слово «провал» фигурирует у вас. Да, ну, провал Байдена применительно. И, как это ни странно, традиционно такие демократические СМИ, ну, или аффилированные, или считающиеся, там, и «Нью-Йорк Таймс», и NBC, и «Вашингтон Пост» тоже довольно критически их итоги восприняли. Что нам с того? Как это отзовется в нашей жизни? Потому что мы следим, как это не стало.
Послушайте,
за американской демократией.
В нашей жизни, ну, те, кто следит, это, может, отзовется какие-то эмоции. Я сегодня видел кого-то, кто следит за французскими выборами, и на них это... Вы знаете, очень много же людей, которые говорят на эти темы, они, ну, принадлежат к определенному, как бы, классу людей. Это люди либеральные, это люди свободные во многих смыслах. То есть они, может быть, очень часто перпендикулярны консерватизму и традициям. Они очень часто мигранты, они очень часто ищут возможности в новых странах. Поэтому все, что происходит в Европе, это на выборах в Европарламент, мы говорили вчера, во Франции. Если предположить, как слаб Байден, если бы, допустим, Трамп был допущен, и он побеждает, то это угроза для образа жизни, лайфстайла и образа жизни в более широком смысле для огромного количества говорящих голов. Это люди, ну, то есть, условно говоря, не крестьяне. Крестьянина ты в Ютьюбе не увидишь, а вот эти вот эмигранты разных волн, они комментируют, они дают свои оценки, и тем не менее ситуация развивается очень часто не так, как они говорят. Из чего следует, что все-таки ситуация развивается не только под воздействием слов, которые люди могут слышать, да, но и под воздействием объективных проблем, которые есть в Америке, и в Европе, и во Франции, в частности. И поэтому, когда я смотрю, вот я сегодня смотрел ABC, ABC нам дает, что вопрос, обладает ли Байден ментальными и когнитивными здоровьем для того, чтобы работать президентом. 9 июня сказали «да, обладает», а вот сегодня сказали 27% «да». То есть 8% ABC, в общем-то, более либеральный зрители все. Дальше не обладает 65% было 9 июня, сегодня 72%. 72% считают, что он не обладает ментальными и когнитивными способностями быть президентом. Они провели следующий вопрос. Если, допустим, Байдена нет, и вот они дали такую таблицу. Байден против Трампа сегодня проигрывает 45-48%. Камала Харрис против Трампа проигрывает 45-48%. Ньюсом, это губернатор Калифорнии, который собирается стать президентом в 2028 году, 44-47% проигрывает. И сенатор Уитмер 44-46%. То есть на сегодняшний момент проигрывают все Трампу. Предположим, Трампа не будет. Кого? Если его посадят, ну, даже если посадят, он все равно будет баллотироваться туда. Вот что сделают? Я попросил вот журналистов, там, ну, потому что я смотрел, меня, это как бы все говорят, меня интересовало, как может сняться. Предположим, Байден на съезде партии, который будет скоро, может прийти, сказать, я устал, я не могу быть президентом, тогда разрешается освободить делегатов съезда от взятых обязательств в ходе праймерис и сказать, вы можете выбирать кого угодно. Если же Байден скажет об этом после съезда, то есть он будет номинирован на съезде, поскольку у него формальное число делегатов за него достаточно. А допустим, в сентябре он скажет, слушайте, я устал. Ну, у них следующие дебаты 10 сентября. Он скажет, я устал. Тогда решение принимает аппарат Демократической партии США. Тогда уже они смотрят и говорят: слушай, Мишель Обама, давай, все знают слово Обама, все знают тебя, ты 8 лет была в Белом доме, приведи-ка ты своего мужа в Белый дом. И ты будешь черная, будешь женщина, и будешь против этого негодяя Трампа. Вот такой вот. Но тут механизм принятия решения. Значит, сейчас это те, кто попали на съезд. На съезде, если он уходит, свободные выборы с тех кандидатур, которые представят теми же людьми. Ну и, наконец, в самый последний момент, если будет, то это будет по-другому.
Отдельная довольно интересная история. Книжная рекомендация на лето.
Книжный... Да,
коротко, у нас буквально минутка остается.
Я понял, что вы не даете. Мне сын Коля из Швейцарии принес новую книгу «Ружди Найф». Я рассказывал, я встречался с ним, у меня особые отношения. Вот этот «Найф», он только что в 24-м году издал, о том, как 12 августа 22-го года на него напали с ножом, и он подробно описывает это, свои мысли, рефлексии, великолепно на английском языке. Написано размышление человека, который должен был расстаться с жизнью, а сейчас он получил право на вторую жизнь, и вот что в этой жизни он замечает, сколько людей он потерял, кого-то от ковида, кого-то нет. Очень интересно. Очень потрясающе интересная книга «Ирод». Для меня Ирод всегда был какой-то негодяй, а он как Бен Сальман. Молодой, он побеждал всех в скачках, в гонках, в борьбе, в стрельбе, в метании дротиков, пользовался в Риме колоссальным авторитетом, правил в интересах Римской империи, тут наводил. В общем, книга «Ирод», древние авторы о царе Иудее. Вот просто... Мне очень под редакцией Михаила Тували неожиданно купил, вообще открылся для меня человек, не какой-то негодяй, у которого очень хорошую книгу. Я даже два разных варианта купил ее. «Берия. Конец карьеры». Это такой набор статей людей, которые рассказывают все, что просто вот все аспекты. Тут и Хрущев подобен, и Андрей Громыко, и Ларина, это жена Бухарина, и Жуков, и Москаленко. И, в общем, вот кто хочет узнать Берия во власти и после власти, и допросы, и как его расстреливали, и как он на процессе уши затыкал, когда начинали обвинительные переговоры, но так уши ему говорят: представьте суда, уберите его, лишите его еды. Сутки без еды он уши открыл. И последнюю книгу, которую я перечитывал буквально по экономике, это Егор Гайдар «Смута и институты». Я ее периодически перечитываю. Очень, вот просто все, кто интересуется экономикой Советского Союза, России и возможными проблемами российской экономики, смуты и институты. Как парализуются институты, если на них не делается упор в условиях смуты, и что из этого получается. И каждый найдет...
Спасибо вам большое, Константин Вадимович. Константин Ремчуков сегодня был с нами. Я, Стас Кучков, прощаюсь с вами. Хорошего лета.
Всем всего хорошего.